Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Паломница из Санкт-Петербурга Людмила Ивановна Василевская. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Людмила Ивановна, мы с вами встретились на Святых Царских Днях и видим ваше рвение для того, чтобы приехать сюда и помолиться на святом месте в Екатеринбурге. Вы очень интересный человек, перед вами прошло много интересных судеб, интересная история вашей мамы. И очень хочется, чтобы наши радиослушатели услышали о таких простых судьбах людей, которые жили и живут на Святой Руси.
Благодарю за приглашение. Для меня это все неожиданно, но настолько все это промыслительно, что я свою маму начинаю только познавать после ее кончины. Именно духовно познавать. Духовно-то открываются это такие величины, что вы сами понимаете, что кроме как «прости, моя мама», я и сейчас ничего сказать не могу. Но «прости» надо уметь говорить, как я теперь понимаю, живым мам, когда мы общаемся. И сразу скажу, что пока у вас живы родители, все отбросьте, все помыслы, все, это все вражье, плохое на родителей, все-все-все. Господь знает, кому каких родителей дать. Одновременно Он нам сказал: не суди, не осуждай. Мы можем видеть вообще все не то, и враг нам может показать все не то, что на самом деле есть. Мы себя видим-то, это зеркала, люди отражаются. Мама чистейшей воды, духовной воды человек был. Я себя видела. Почему я говорю, не опоздайте сделать земной поклон живым своим родителям. Потом вы поймете, почему. Делами поймете. А сейчас просто априори выполните заповедь пятую. А Господь выполнит со своей стороны другую часть. А вы вот эту выполните. Почитай родителей. Значит, сделаем земной поклон. Прости меня, мама, за все, что я всю жизнь перед тобой плохого сделала, за все непослушания, за всем, что я обидела, чем ты тебя раздражала, чем ты тебя до слез довела, которых я и не видела, этих слез. Но Господь видел. Сделайте земной поклон своим матерям. Сделайте поклон, пока живы родители, своим папам. А дальше, видя это, милостивый Господь, а Он всегда выполняет все слова, которые Он уже сказал, и других Он ничего и никогда уже не будет сказано. Да благо тебе будет. То есть добро тебе, жить будет хорошо. И долговечны дни твои. Сколько я сейчас встречаюсь с людьми, я вообще врач по образованию, в свое время была оперирующей, акушер-гинекологом, но в связи как раз с верою, бросив, поскольку там включались аборты, и невозможно было оставаться на рабочем месте и не делать их, была в такой ситуации, то я благодарю Господа. На сегодняшний день я счастливый человек. Он достучался до моего сердца, я бросила работу. Но очень много дается мне сейчас встреч, я консультирующий, не практикующий, но консультирующий в строю, как говорится, врач у Господа. И очень много судеб еще других, на которых я вижу, как человек, у которого, например, рак сейчас, очень много рак, да, очень. То есть пересекается жизнь в молодом возрасте, у меня вокруг в основном молодые. А почему? Если человек должен жить 70-77, как по Священном Писании, да, а еще твоих лет 70, а еще 80, нормальная жизнь. Почему? Всегда ищем истоки, и врач – это вообще хороший следопыт и хороший следователь, самый настоящий. Значит, все корни там – непослушание родительской воли, неповиновение, оскорбление и осуждение родителей. Начинаем разруливать, начинают люди понимать, начинаешь, да, вспоминают, да, мы плохо думаем. И начинает каяться и перед мамой, и перед Господом на исповеди. И вы знаете, тут же начинается меняться ситуация. Очень много случаев, их и нет. Убежал рак-то. Рак-то убежал. Он убегает. И очень часто. А возвращаясь к маме, хочу сказать, что я счастливый человек. Я успела сказать маме перед кончиной ее слово «прости», успела поклониться и попросить ее молить святых. Жила-была девочка, звали ее Тося. Папа ее, отец, это вообще из графа в свое время свое, но уже советское время, но чувствовалось благородство в этой женщине, маме это великое было. Значит, и простая, очень скромная ее мама и бабушка Юля, царствие небесное, дедушки Василий, бабушки Юлии. В советское время, а рядом еще был действующий монастырь. И мама вспоминает, как она туда ходила, благолепие храма, песни. Она сама, и у нее самой был дар пения, это был божественный дар. И вот она, значит, я говорила, что бегла за монахинями. Вот закончится служба, родители в одно место, а она, значит, вот монахи, она за ними, я все время за ними бегала. Я даже вспоминаю, что она уже, будучи старенькой, за ними бегала даже. Все время нравилось с ними в дороге пойти, да. И что это заканчивалось, как для нее довольно-таки печально с детства. Значит, ее наказывали, потому что родители ждали дитё-то с собой домой везти. Мало того, она убегала даже иногда, гуляла-гуляла, допустим, там в дворе. Хотя она, на самом деле, была очень послушна. Вот только, видимо, вот этот момент в ней была с детства ревность, видимо, по Богу-то оно и есть. И плоды-то, результаты-то себя это показали. Но она тоже, да, убегала из дома в этот рядом монастырь на службы. А рядом была дорога, родители тоже можно понять. Там была проезжая дорога, там это, и они, естественно, боялись. То есть она наказуема-то была за это уже, можно сказать, с детства. Но она очень любила петь. Пела, значит, так. Огромный сад у бабушки с дедушкой. Значит, она вот ходила по этому саду и все распевала. Уж какие она там песни распевала. Но мама мне так рассказывала, что соседи... Говорили, ну, моей бабушке, ее маме, Юлия Николаевна, что-то Тоська-то так все поет, да у вас да поет. Наверное, все счастье пропоет, но люди суеверны, пропеть-то счастье. Может, земно она и пропела, по-земному-то она была абсолютно, будем говорить, так несчастлива, что семейная жизнь, а долго замуж не выходила. То есть свою избранницу Господь, я теперь понимаю, хранил, и хранил для себя. Но человеческое, видимо, преодолело, не без промысла Божьего все совершилось, конечно, попущение. Она очень поздно вышла замуж. Хотя женихов от нее до сегодня жива. Одноклассница, она рассказывает. Ой, Тоси были такие, все прямо за ней, такие все были видны женихи. Она на них внимания не обращала. А петь-то она у нас на переменах, мы ее просили. Тосенька, давай-ка спой. На переменах в школе, согласитесь, что тоже не каждого будет, наверное, просить петь, да? И, конечно, очень приятно, что жива еще раба Божия Ольга, дай Бог ей, чтобы все доброго и долгих лет и спасения вечности. Вот, а маме она мне очень тепло начинает рассказывать. И вот она, мама-то говорит, ну что, по-земному-то, конечно, говорит, я сейчас это свое пропела. Вышла замуж, родила двух детей, замужество не состоялось, значит, ее на Украине. Она говорит, я замуж-то вообще-то, говорит, вышла-то за Украину, как она говорит. А я потом понимаю, как думаю? Она говорит, она мне это Украина, все время во снах снилась. Везде, где только чего, везде Украина. Я думаю, почему ж такое? У Бога же все промыслительно. Ничего просто так нет. Оказывается, уже вот я постарше стала, мама, день-то рождения, день Иова Почаевского. Ее тянул, видимо, и в Почаевский, и вообще киевские чудотворцы. И знаете, как интересно, значит, все-таки свершил, вот все свершится у Господа, без разницы на каком месте, все воля Божия исполнится. Так вот он, ее уже замужнюю, она хирург была известная, она так, и у нее дар был величайший врачевства, потому что она любила больных, она их так любила. Она оперировала день и ночь. Она не, если больной тяжелый, она никогда не надеялась ни на... Тогда не было реанимации. Она не надеялась ни на фельдшеров, ни на медсестер, ни на санитарок. Она всегда говорила, любую самую сложную операцию можно результаты потерять на уходе. Любой, вот плохой уход, не вовремя там сделана процедура, не вовремя вынесен там это горшки. Это же все человек. Это все, что касается человека, никогда ничего нельзя считать ни грязным, ни достойным. Человек ради человека, Господь с неба сошел на землю, распялся. Все, что касается человека, очень важно. Ей, видимо, это было очень дано понять. Она и говорила, стол – это престол. Я еще в храм не ходила, еще думаю, надо, как вам говорит, как-то странно. И когда я начинала что-то делать на столе, еще что-то мне не нравилось, она после меня все время стояла рядом, все время тут же все убирала, подчищала, все всегда оказывался просто чистым после меня. Вот. И вот она приезжает, значит, замуж выходит за человека с Украины, приезжает работать в Кировоград. Я родилась в Кировограде. Исторически, кстати, это Елизаветград. И вот она там, в Киеве, идет время советское, 50-е годы, идет в Киево-Печерскую лавру. Молодая нейрохирург, красавица, она еще и телесная была удивительно красавицей. Ее ведет по пещерам экскурсовод. Вот сегодня 2016 год на календаре за окном. Мама мне об этом рассказывала в 2001. И теперь я понимаю, что с ней произошло то же самое, что такой же случай, эпизод жизни, какой оказался, произошел в житии описан, вернее, воина Синецкого, кстати, покровитель хирургов, и он был маминым всегда и моим покровителем. Значит, там описан вот случай какой интересный. Когда, будучи в гонениях, он уже был епископом и совершал на квартире на территорию Узбекистана, в Ташкенте, рукополагал в монахов. Был очередной, значит, приезд одного человека, который открыл двери в квартиру, это на квартирах где было, и застыл, просто, как говорится, остолбенел, увидев епископа Луку в облачении во всем епископском. Когда он вышел вот из такого, понимаете, как говорится, вот этого ступора, он рассказал, говорит: «Владыка, вот все, что я сейчас вижу, это событие я видел во сне», и называет дату, когда на земле он был, воин Синицкий, был не епископом, а он был земским простым врачом. То есть, а на небе, значит, он тогда уже был епископом. Вот ведь вот у Господа-то все сначала на небе решено, а потом на земле свершится. Сначала все должно быть благословено на небе. И все, что совершается на земле, это уже благословенное Божие благословение. Так вот, у мамы тоже интересный случай. Вот 50-е годы. Вот Киево-Печерская лавра. Советская тысячелетия. Вот этот послушник ее ведет по этим. Пройдет 50 лет, полвека. Этот послушник станет духовником Костромской епархии, духовником нынешнего, он был, тогда он был епископ, сейчас он митрополит казахстанский стал, Александр. А мама, молоденькая красавица, станет именно этой епархии и отойдет ко Господу на день освящения монастыря и упокоится практически у алтаря этого монастыря. Это тоже вот для духовных лиц это ясно, да, вот кончина, вот такая кончина, понимаете, у человека. Вот, вы смотрите как. То есть, а тогда, 50-е годы, вот молодой послушник, вот врач-хирург молоденькая. А на небе-то уже тот архимандрит, игумен, там настоятель будет. А мама уже. И дальше Господь ведет, вот забирает он ее оттуда, забирает, и семейной жизнью он ее выводит. И как она говорит, да, я семейная, я на земном несчастья не была. Приводит ее к столу к операционному в город, где как родился и пригодился. Ставят ее одной единственным хирургом, где на этом месте сейчас работают, я не знаю, наверное, 10 человек. И дает ей работу такую вот, и поликлиника, и ночи, и стационары, и донорство, и осмотры, и выезды, и прием. Это вообще, вот она, когда закончилась ее жизнь хирургическая, врача, практика, она говорит, такой человек вообще невозможно. Нереально это вот сделать человеку одному. Но когда читаешь Священное Писание, посланиях апостола, что говорит? Я все могу, а укрепляющий меня Господи. Вот так, если человек на своем кресте, силы будут всегда посланы. На сегодняшний день я знаю на себе прекрасно. Сердце мамы было кроткое, сердце любящее, сердце жалеющее. Есть такая у нас синоним на Руси любви, жаление. Да я вроде не люблю, я жалею просто тот человек. Это и есть любовь. И вот мама так жалела больных, что она за 40 лет не потеряла, день и ночь оперируя. У нее были такие дни, что она по 17 операций. Это ведь еще и приемы по 120 человек, медсестра сказала, которая со мной потом будет стоять на моих операциях, ее, которая с ней оперила. Она мне сказала: Людмила Ивановна, если вам досталось от мамы хоть, вот, ну, хоть капля, хоть там 5-10% от ее таланта, вы будете, а я только начинала работать, оперировать, вы просто будете виртуозом. Та была просто врач, виртуоз. Сейчас вот кому сказать, они скажут, врачи, вот сейчас выслушав молодые меня, если услышат эту информацию, они не вместят ее. Аппендицит. В то время наркоза не было. Аппендицит, который сейчас под наркозом, больной спит, не мешает, будем так говорить, оперируйся, да. Она под местной, когда нужно каждый слой входить скальпелем и каждый слой анестезировать. Еще это сколько времени, да, шприц и новокаин, шприц, и новокаин, разрез, шприц. То есть это послойно. Она их делала 8-12 минут. Это не, я их пойму, этих врачей, которые не поймут вот эту вот информацию, потому что это надо было. Мама меня оперировала в 9 классе. Наркоза еще нет. Ей было деваться некуда. Есть заповедь такая. Свои, простите, животы не трогать. То есть своих, потому что она может принять неправильное решение. Вот это, да, вот своих близких. То есть есть такая заповедь. Своих нельзя оперировать. Запрещено как бы негласным законом хирургии. Не выдержишь. Мало ли, что там все ситуации. Примешь неправильное решение и не поможешь на самом-то деле. Ее Господь так испытал. Он ее поставил в такие условия, что меня было оперировать или молодому начинающему, ее ученику, или ей. Она пошла сама. Мудрейшая женщина. Значит, чтобы отвлечь... как же, я же лежу, я же это, без наркоза, и новокаин же все. Она ставит у моей головы сейчас я понимаю, какая была эта мудрость, ход ее конем, как говорится, эту санитарку. А у меня 9 класс, женихи пошли. Мама нашла, сказала, чтобы я, она спрашивала у меня про женихов, то есть нашла крючочек, который, чтобы я не мешала. То есть, и до чего санитарка хорошо выполнила этот, что я там так разгоряченная, я вообще такой, все-таки не горячий бывает человек. Руками начала там махать на столе, то есть мама знала, что делала. Вот представьте себе, свою дочь оперировать, запущенные, причем я не совсем не по маминой вине, я скрывала все, долго это самое, был абсолютно атопический аппендицит, казалось бы, простая операция. А вот спросите хирургов, у них есть такое правило. Какая самая сложная операция? Аппендицит. Какая самая простая операция? Аппендицит. Так можно закопаться на простую операцию. Атопическое расположение аппендикса туда, и пошло начало передания. Там, ну, хирурги это знают. Хирурги меня поймут тут же. То есть самое простое, самое сложное – это аксиома хирургии. Аппендицит. Он и под, как химера, он под разными этими другими болезнями, он скрывается. И у меня как раз был такой именно вариант. И я маме-то еще не говорила. То есть ей достался запущенный. Представляете, она делает мне пробу на новокаин. То есть впереди много новокаина сейчас будет операция. А я падаю в обморок. Представляете, каково после этого брать и снова на стол, зная, то, конечно, это была сила Божия, конечно. Понимаете? Когда пройдет вот ее такая вся уже под конец жизни, я услышу, как ты отнеслась, как не надо было замуж выходить, как же не надо было выходить замуж. То
есть, а вам было не обидно вот это слушать?
Вот это было обидно. Мамочка, прости, что я отвечала, конечно, ужасные слова. Вот я как раз теперь вот такие моменты наступают. Как же нам? Мне-то мамочка нужна. Мне же вот то, что ее день и ночь и на операции, я выросла на словах, знаете, какие? Значит, жили мы в двухэтажном огромном доме. На первом этаже у нас была спальня, вот, и первый этаж как раз пользовался водителем. Тогда не было машин, только начинались машины. За мамой еще, оказывается, приходили даже санитарки, операция Антонина Васильевна, стучались в окно. Потом водители стали ездить. Я день и ночь выросла на стуке Антонина Васильевна. На операцию. Антонина Васильевна на операцию. У меня, это, знаете, красная лампочка. Я ненавидела хирургию. Я потом расскажу, когда мне сказали, ты будешь хирург. Я говорю, да ненавижу вашу хирургию, ни за что я не буду. Ну, никогда не говори никогда. Вот. И я ей отвечала. Я же запросила меня рожать. Тут же принимала очень это самое такое. В общем, какие иглы в ее мною были запущены. Знает только она, Господь. А то, что я знаю, этого достаточно было, я не знаю, на 10 жизней. А то, что еще не знаю, вот он потихоньку, Господь, так есть любовь. Он мне даже это не открывает сразу. Мне нужна была мама, как хорошая, как эгоистки дочери. А мама приходит, она не приходит, ее просто уже, чтобы только рухнуть. Потому что, представьте себе, вот еще день, вот начала рассказывать, себя и саму перебила. Есть у меня такая немощь, прошу святых ваших молитв. Был такой день, рассказывали ее, не она рассказывала, а ее коллеги рассказывали. 17 операций, на улице жара. Это теперешняя операционная, не те, что были. Каких там, вентиляторов там нельзя, сами понимаете. Над головой бестеневая лампа, которая жару добавляет. Оперировала в то время в двух масках и в двух халатах. И вот 17 операций. Одна заканчивается, вторая начинается. Одна заканчивается. На 7-й операции она падает в обморок. Ей прямо через стерильные халаты делают кардиомин. И снова, естественно, ставят. Она встает к столу. Вот, пожалуйста, вам, не война ли это, да? Вот не передовая ли это? Вот на такой передовой человек находился 40 лет. Вот я в таких условиях проработала. Это межрайонная больница, это не какие-то центры. Это там, где ты ставишь подпись, ставишь диагноз и ставишь подпись и отвечаешь перед Богом один-единый. Это в больших вот клиниках, там вот профессор расписался, дальше кандидаты, дальше идут заведующие, дальше идут эти. А мама и я в таких условиях, вот ты ставишь, ты оперируешь, ты отвечаешь. И слава Богу, что таких условиях были. То есть это характер вырабатывает. Это очень. А маме еще Бог помогал чем? Вот только оперировать. Конечно, своей благодатью. Руки летали. Представляете, руки летали. Только Господь и сил давал. Диагнозы наставила просто, знаете, вот больные говорили, просто с порога. То есть открывал, Господь открывал. Кто крест вручит, тот все даст кресту. Наше дело самое главное на земле понять, в чем наш крест, для чего мы призваны. А призваны выполнить волю Божию, не покушать там, не понаряжаться, даже не детей воспитать, а все во славу Божию. Все сделать, выполнить волю Божию, все сделать во славу Божию. Когда человек понимает, а чтобы лучше понять и исполнить. Понять это еще, можно сказать, 10%, а вот 90% это ее исполнить. Это помогает, очень помогает. Постоянное причастие. Ничего не перед Господом себя исповедать ничто. И как пишут святые отцы, если человек себя исповедует ничто перед Господом, не понимающий, то всемогущая помощь Божья пойдет такая, что человек будет просто наблюдать на себя со стороны, как это вообще такое все. То есть оружие, через которое действует всемогущий Господь. Это очень здорово, когда вот сердце как хорошо, когда ты исполнишь волю Божию. Она никогда легкой это не бывает. Вначале обязательно какие-то испытания, все. Но не надо ничего бояться страшного. Бояться Богу потерять. Потому что судить-то нас будет Евангелие, судить-то Господь, определять дом-то, в дом-то родной идем к кому? К своему отцу. Вот когда начинает боязнь нас преодолевать и устрашать, то получается, что мы вместо того, чтобы доверяться тому, кто источник всякого добра, естественно, добро сильнее зла, а когда мы, наоборот, боимся искушения, начинаем. Но это не значит, что значит, меня пусть там кто-то не перевернет, что не боится там искушения, все не надо. И искать себе на голову тоже не надо ничего. Но и бояться грешно. Получается, что зло победит, у нас выше, сильнее добра.
Людмила вот. Ивановна, скажите, если мама с юности, как я понимаю, тянулась к Богу и вот шла к иночеству, вы-то как в детстве, в молодости жили вот в этой атмосфере? Вот
она
веры?
Никому ничего не навязывала, она и себя тайно. Вот я вот, понимаете, для меня она стала открываться, как я и начала с самого начала говорить, что она мне только сейчас начинает вся. То есть она жила тайно. Тайно жила. Она вот несла свой крест и молилась. Но был промысел Божий, вот чтобы мне зайти в глубину, не зная в какую, совершенно. Видимо, это ей было тоже, чтобы она не расслаблялась. Может быть, я-то не знаю, за Господа сказать я не могу. Но я знаю много примеров. И, допустим, у священномученика Серафима Чичигова, которого расстреляли за прославление Серафима Саровского, у него, вот, когда отошла жена ко Господу в Дивеево, он ее погреб, да, вот это среди блаженных, он там часовню поставил, у него самого бумага была даже, что где бы он ни умер, царя Николая II, батюшка, был, что он в этой часовне, чтобы его привезли к супруге, но Господь распорядился, он расстрелян был в Бутове за имя Серафима Саровского, но у него тоже была скорбь. У него пошла первая, как умерла вот жена, да, и он погреб. Дочь первая, она была послушница, и он, наверное, ожидал от нее монашества в Дивееве. В Дивееве она тоже осталась в Дивеевой. А потом она вышла замуж, она, по-моему, даже за иноверца вышла. То есть скорбь всегда какой-то Господь дает вот человеку, понимаете, чтобы он, может быть, не расслаблялся на молитву. За Господа сказать нельзя. Ну, для чего-то это надо, и зная, что без воли Божьей ничего нет. Но зато было утешение. Его внучка, знаете, кем стала? Игумени, восстановительницы Новодевичьего монастыря Воскресенского в Москве. Вот кто в Москве бывает? Игумени Варвара. И было через нее это все был открыт вот этот секретный полигон в Бутове, да? То есть вот дает Господь вот каждому какой-то, вот понимаете, а так же, как и апостолу, который просил, дайте мне благодать это больше. А ему что Господь сказал? Довольна тебя моей благодати, силами в немощах совершить. И дан был мне что? В ребро. Понятно, то есть Господь вот знает, кого какими камушками к земле все-таки, чтобы раньше времени, может быть, и не расслаблялись на молитве.
Потому... То есть вы не видели мамину молитву, вы не понимали, что она христианка.
Но она жила любовью и все. Надо еще отдать должность ее маме. Вот, наверное, корни все-таки здесь. Бабушка моя, Юлия. Это вот этот человек, который меня с детства учил, Люсенька, тебе сделают добро, ответь добром. Тебе сделают зло, ответь трижды добром. Бабушка, да ты что? А я после института приехала вся из себя. Тоже так это, не скажем, что совсем ты не некрасивая, это вся из себя. Иду к ней, бабушка, добро, это я понимаю, я трижды добром отвечу. А вот зло ты знаешь, бабушка, что ты не то говоришь. Рядом, а бабушка жила этой заповедью. Она не говорила, она жила. Она говорила, у нее все слова были подтвержденные. Я, например, все время с детства. У нас рядом тоже соседний был дом огромный. Пусть родственники, если услышат, пусть они простят меня, что я, может быть, вспомню. Собственно, только хорошо или никак. Но две Юлии, моя бабушка и там, ее возраста женщина. Виновата это я была. Мы там начинали у дома играть. У нее такая хорошая была полянка перед домом, что нам надо было и в мячики, все, что мы замечали, что стекла рядом. Конечно, выходила Юлия Михайловна, Царствие Небесное, на улицу и гоняла нас оттуда. Мне это не нравилось. Я прихожу к бабушке. Бабушка, нас опять оттуда выгнали. Она говорит, Юлия Михайловна знает, что делает. Она никого не осуждала, но так. Бабушка, вот она меня гоняет. А к тебе она каждый день, как время к обеду придет. Она каждый день приходила к бабушке на обед. Ну вот как же так? Считай, вот это... А Аксу мне отвечает бабушка. Люсенька, я счастлива, что я могу накормить. Я счастлива, что я могу накормить. И мне, а уже вот сейчас я расскажу случай, который мне, от мамы, мама мне рассказала. Значит, во время блокады Ленинграда, да, были в город, вот это, где, значит, о чем мы сейчас разговариваем, Костромская губерния, значит, высланы эти дети, семьи. И в наш дом бабушка приняла семью евреев, хирургов, не знаю, какие они были, врачей, хирурги, ничего не знаю. Значит, и вот мама рассказывает, значит, ничего, уже война идет, очень голодно. И бабушка отдает им хлеб, все носит, и в комнату в эту все носит, и говорит, Тосень, а бабушка, а мама ей говорит, мама, я хочу кушать, мама, я тоже хочу кушать. Она, Тосенька, у нас-то с тобой хоть что-то есть, а у них-то, Тосенька, ведь ничего нет. И я вот читала у святых отцов, что это очень великий подвиг. От своих детей... Да на глазах еще детей, вот это вот все, это какое же надо мужество, тоже духовное, и бабушка такой была, вы понимаете? И ведь как отблагодарил Господь? Ведь все у него записано. Вот бабушка творила, она тайно и не тайно делала это. Она, я росла, как она к нашей калитке подходили все. Она никого не боялась, ни цыган, никого. Она была такой мужественной. В то время, кстати, не разрешали косить там-то, вот косите там, а в доме в центре города у нее были две коровы, она держала. Она молоко раздавала. У нее сад, вот, по которой Тося ходила, пела, весь изобиловал в этих яблоках. Я на всем говорила, приходите с мешком, только с мешком картофельным. Ломаются яблоньки, да, ломаются, скорее выручайте яблоньки, снимите мне там яблочки. Ну, да я знала, что она делает. Да. Вот, Люсенька, значит, она ничего не боялась, такая была мужественная. И вот, значит, Господь наградил ее правнуков, бабушку-то, моих, пройдут вот сколько лет, да, бабушки, когда жили в блокаду, да, в нашем доме эти. Во-первых, мама на этом примере, она стала, сказала врачом, благодаря вот общению с этими людьми. Она стала, захотела быть врачом. Дальше. Бабушка дала кровь и еду в голодное время умирающим этим вот врачам, да. Пройдет вот несколько, сколько лет, моей дочери Господь, вот что хотите, наследство послал, родственник он, ну, он, значит, совершенно к евреям-то никакого отношения, он его и фамилия, но именно он оставил ее, мою дочку, за внучку, ее так и прямо любил и только и называл. И ей оставил свою трехкомнатную квартиру. Представьте себе. Вот когда. И потом мы вдруг вспоминаем с ней, да как же так? Как же вот так? Такая, никогда не заработаешь. Трудно очень, как детям вообще что-то. И я не могу, естественно. Вот. А тут послалась, так вот они, добродетели. Грехи идут страшные, по роду идут они. И благие дела, у Бога ничего не забыто. Бабушка, а в моей дочери прабабушка, делала добро голодных врачей, не дала умереть блокадных. И ее правнучке, вот из того города, куда она в Петербурге сейчас, там пошлется эта самая кровь, да еще какой кровь. И вот росла, вот я так, бабушка, ты что, если мне зло сделали, да как это три добро-то? Теперь-то, открыв Евангелие, и жизнью-то я понимаю, что зло злом не победишь. И царь же Николай, батюшка II, эти слова были написаны вот там, сейчас, на Цуганиной яме, что не зло победит, а добро. Если хочешь жить хорошо, твори добро. Потому что наша жизнь, как я на сегодняшний день понимаю, состоит из наших поступков. А то мы говорим, вот у нас там соседи плохие, там вот педаты... Да, к нам возвращается только наша. Вот она составляется, книга жизни пишется. У нас у каждого книга совести. У нас каждую секунду рай отпишет. Правую сторону пишут святые ангелы, добрые мысли, добрые дела и добрые слова. Причем они равны мысли делам. Вот внешне говорят, ой, какой человек добрый, что хоть у него такое, вот, у него там это что-то такое. Знаю, как добрый Господь на деле. Вот он, человек вот хочет, вернее, сделать добро, но не может. Но он искренне хочет, не то, что на словах. Вот я сейчас сделала это, как там вот это, манил, да, вот это сделал. Нет. А искренне вот хочет и не может помочь человеку. А ему, этому человеку, во-первых, ангел-хранитель посылается, и помощь пойдет от Господа, потому что сердце-то не для себя человек хочет, для этого другого. Это самое главное в жизни, в спасении. И человеку запишется, равно как сделал. Награда будет на суде. Понимаете, какой у нас Господь? Даже намерение целует.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с паломницей из Санкт-Петербурга Людмилой Ивановной Василевской. Продолжение нашей беседы, история ее семьи и ее жизни в следующих наших передачах. Храни всех Господь!